Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Часть первая 1872-1914. Пролог, ради чего я живу. Всю мою жизнь пронизывали три страсти, простые, но неодолимые в своем могуществе. Жажда любви, тяга к знанию и мучительное сочувствие к страданиям человечества. Как могучие ветры, носили они меня над пучиною боли, увлекая из стороны в сторону и порой доводя до отчаяния. Я искал любви, прежде всего потому, что от нее душа кипит восторгом, безмерным восторгом, за несколько таких часов не жаль пожертвовать всей жизнью. Я искал любви и потому, что она прогоняет одиночество, страшное одиночество трепещущего сознания, чей взор устремлен за край Вселенной, в непостижимую безжизненную бездну. Наконец, я искал любви и потому, что в единении двух видел, словно на заставке таинственной рукописи, прообраз рая, открывавшегося поэтам и святым. Вот что я искал, и вот что в конце концов обрел, хоть это и напоминает чудо. С не меньшей страстью я стремился к знанию. Я жаждал проникнуть в человеческое сердце. Жаждал узнать, почему светят звезды. Стремился разгадать загадку пифагорейства, понять власть числа над изменяющейся природой. И кое-что, правда, совсем немного, мне удалось понять. Любовь и знание, когда они давались в руки, влекли меня наверх к небесной выси, но сострадание возвращало вновь на землю. Крики боли эхом отдавались в сердце. Голодающие дети, жертвы насилия, беспомощные старики, ставшие ненавистным бременем для собственных детей. Весь этот мир, где бескрайнее одиночество. Нищета и боль превращают человеческую жизнь в пародию на самое себя. Я так хотел умерить зло, но был не в силах, и я сам страдаю. Такова была моя жизнь. Ее стоило жить, и если бы я мог, охотно прожил бы ее сначала. Детство. Самое раннее сохранившееся у меня воспоминание — это приезд в феврале 1876 года в Пембрук-Лодж. Точнее сказать, самого приезда я не помню, но помню огромную стеклянную крышу лондонского вокзала, скорее всего, паддингтонского, показавшегося мне несказанно прекрасным. Откуда я отправился в путь? Из того первого дня в Пембрук-Лодж мне особенно запомнилось чаепитие в комнате для слуг. Просторный, пустой, с массивным длинным столом, такими же массивными стульями и высоким табуретом. Тут пила чай вся прислуга, кроме экономки, повара горничной и дворецкого, так сказать, местной аристократии, собиравшейся в комнате у экономки. Меня усадили на высокий табурет. И ясно помню собственное удивление. Отчего это слуги не сводят с меня глаз? В ту пору я не знал, что представляю собой судебный казус, над которым уже ломают голову и лорд-канцлер, и знаменитый королевский адвокат, и другие почтенные особы. Как не знал до определенного возраста и об удивительных событиях, предшествовавших моему появлению в Пембрук-Лодж. Незадолго до этого мой отец, лорд Эмберли, умер после долгой болезни, исподволь подтачивавшей его силы. Мать и сестра скончались от дифтерита примерно полутора годами раньше. Моя мать была деятельной, живой, острой на язык, серьезной, оригинальной и бесстрашной. Такой она предстала предо мной со страниц своих писем и дневника. Отец, обладавший философским складом ума, посвятил себя науке и был человеком несветским, болезненным и педантичным. Как друг и последователь Джона Стюарта Милля, он отстаивал контроль над рождаемостью и избирательное право для женщин. Взгляды эти разделяла и его жена. Отстаивая противозачаточные средства, он лишился места в парламенте. Матери тоже не раз доставалось из-за ее радикальных воззрений. На приеме в саду в честь королевы Марии герцогиня Кембриджская при виде моей матери произнесла в полный голос: «Я знаю, кто вы. Вы невестка. Но сейчас вы говорите, как грязные радикалы и грязные американцы. Весь Лондон судачит об этом, во всех клубах это обсуждают. Надо бы задрать вам подол и проверить, стираете ли вы свои нижние юбки». А вот письмо от британского консула во Флоренции, которое говорит само за себя. 22 сентября 1870 года. «Глубоко уважаемая леди Эмберли, Я отнюдь не являюсь поклонником господина Мадзини. Напротив, его характер и принципы внушают мне брезгливость и омерзение. К тому же, как официальное лицо, я не могу служить посредником для передачи ему корреспонденции. Не желая, однако, проявлять по отношению к вам неучтивость, я предпринял единственно возможный для себя шаг, чтобы доставить ваше письмо по назначению. А именно, отправил его по почте на имя государственного прокурора Гаэты. Остаюсь преданный вам Э-Паджет. У меня хранится принадлежавший Мадзини футляр для часов, который он подарил моей матери. Она часто выступала с приветствиями на собраниях суфражисток и в одной из дневниковых записей отзывается о миссис Сидни Уэбб и леди Кортни в связи с поттеровской сестринской общиной, как о бабочках-однодневках. Впоследствии, познакомившись с миссис Сидни Уэбб, я ощутил огромное уважение к матери. Какой требовательностью нужно было обладать, чтобы счесть миссис Уэбб ветреной особой? Однако из писем, адресованных ею, например, позитивисту Генри Крамптону, видно, что ей не чужда была известная игривость и кокетливость. Наверное, к миру она обращалась менее хмурой своей стороной, не той, что поверяла дневнику. Отец был вольнодумцем и работал над капитальным сочинением «Анализ религиозных верований», опубликованным посмертно. В его огромной библиотеке стояли книги по буддизму, труды по конфуцианству, патристика и многое другое. Почти все время он жил за городом и писал книгу. Но в начале супружества родители по нескольку месяцев в году проводили в своем лондонском доме Динс-Ярд. Мать и ее сестра миссис Джордж Хоарт, ставшая позднее леди Карлейль, держали соперничающие салоны. У миссис Хоарт можно было увидеть всех прерафаэлитов, а у матери — всех английских философов, начиная с Милля. В 1867 году мои родители побывали в Америке, где подружились со всеми бостонскими радикалами. Могли ли они предвидеть, что внуки и внучки тех самых пылких демократов обоего пола, чьим речам они рукоплескали и чьей победой над рабством восхищались, казнят Сакко и Ванцетти? Родители поженились в 1864 году, им было по 22 года. Как похвастал мой брат в своей автобиографии, на свет он появился через 9 месяцев и 4 дня после свадьбы. Незадолго до моего рождения они переехали в совершенно безлюдное место, в дом, называвшийся тогда Рейвенскрофт, теперь Клейдон-Холл и стоявший на крутом лесном холме над обрывистыми берегами Уайя. Именно оттуда, когда мне было 3 дня от роду, мама отправила следующий отчет своей матери. В младенце 8¾ фунта веса и 21 дюйм в длину, он очень толстый и уродливый, как все говорят, очень похож на Фрэнка. Такие же широко расставленные глаза и срезанный подбородок. Во время кормления ведет себя совсем как Фрэнк. У меня сейчас много молока, но если ему не дать грудь сразу, или если у него газы, или что-нибудь еще такое, он впадает в ярость, верещит, сучит ногами и весь трясется от злости, пока его не успокоишь. Очень энергично задирает головку и водит глазками. К моему брату пригласили в качестве учителя серьезного исследователя Д.С. Полдинга. Во всяком случае, на него есть ссылка в психологии Уильяма Джеймса. Он был дарвинистом, изучал инстинкты у цыплят, которым разрешалось, дабы облегчить ему научную задачу. Безобразничать и гадить повсюду в доме, включая гостиную. Он страдал открытой формой туберкулеза и умер почти вслед за моим отцом. Основываясь, видимо, на чисто теоретических предпосылках, родители решили, что хотя ему, как туберкулезнику, не следует иметь потомство. Несправедливо было бы обрекать его на воздержание. Посему мать предложила ему сожительство, хотя ни малейшего свидетельства о том, что это доставляло ей хоть мало удовольствия, я в ее бумагах не обнаружил. Такой порядок вещей продержался очень недолго, поскольку учрежден был вскоре после моего рождения, а мне едва исполнилось 2 года, когда матери не стало. Тем не менее отец и тогда не распрощался с учителем, а после его смерти выяснилось, что в завещании он назначил 2 атеистов — учителя и Кобден Сандерсона, опекунами своих сыновей, дабы уберечь их от ужасов религиозного воспитания. Но из его бумаг дедушка и бабушка дознались о том, что имело место между учителем и матерью, отчего, как истинные викторианцы, испытали шок. И решили, если потребуется, привести в действие закон, лишь бы вырвать невинных крошек из когтей безбожников. Злокозненные безбожники обратились за советом к сэру Хоресусу Дэйви, впоследствии лорду Дэйви, который заверил их, что дело они проиграют. Скорее всего, по аналогии с судебным процессом Шелли. Таким образом, мы с братом были определены под опеку канцлерского суда, и в день, о котором я уже рассказывал, Кобдин Сандерсон передал нас с братом дедушке и бабушке. Не мудрено, что вся эта история подогрела интерес слуг к моей персоне. Мать я совсем не помню, разве только осталось воспоминание о том, как я вываливаюсь из тележки, запряженной пони, что, надо думать, произошло в ее присутствии. Это подлинное воспоминание, а не аберрация сознания, я долгие годы никому об этом не рассказывал и проверил лишь десятилетия спустя. В памяти живут только два моментальных впечатления, связанных с отцом. Он дает мне страницу, где все напечатано красным, и красные буквы кажутся мне волшебными. А еще помню, как он принимает ванну. Согласно завещанию, родителей похоронили в нашем саду в Рейвенскрофте, но потом эксгумировали и перенесли в фамильный склеп в Ченис. За несколько дней до смерти отец написал своей матери следующее письмо. Рейвенскрофт в среду ночью. «Дорогая моя мама, вам будет приятно узнать, что я намереваюсь приехать в Рэдклифф, как только смогу, хотя причина промедления вас не обрадует. У меня довольно противный приступ бронхита, который удержит меня еще некоторое время в постели. Ваше письмо. То, что написано карандашом, пришло сегодня, и из него я понял, что вы тоже измучены, и огорчился. Но как я не измотан? Не писать я все равно не могу, так как мне не спится? Незачем и говорить, что приступ не опасный, и я не думаю о плохих последствиях. Но, наученный горьким опытом, знаю, что болезнь порой прикидывается на миг совершенно невинной и готова запросить пощады, когда победы нет и в помине. У меня поражены оба легких, и положение может ухудшиться. Умоляю вас не посылать телеграмм и вообще не предпринимать никаких поспешных действий. У нас теперь вместо Одленда чудесный молодой доктор, который ради собственной своей репутации, он только начинает практиковать в наших местах, сделает для меня все возможное. Повторяю, что надеюсь поправиться, но на случай печального исхода хочу сказать, что ожидаю смерти спокойно и без суеты, как тот, кто, завернувшись в одеяло, спокойно предается сладким снам. О себе. Никакой тревоги, даже сердце не трепещет, но очень горюю по нескольким людям, которых предстоит покинуть, и более всего по вам. Боль и слабость мешают мне найти подходящие слова, чтобы выразить, как глубоко я всегда ощущал вашу неизменную и нерушимую любовь и доброту. Даже тогда, когда, как могло казаться, ее не стоил. Безмерно сокрушаюсь, что порою вынужден был держаться резко. Ничего, кроме любви, я никогда не хотел вам выказать. Я сделал очень мало из того, что собирался, но уповаю, что толика сделанного, не из худших. Умираю с чувством, что одно важное дело в жизни я успел завершить. С моими дорогими мальчиками, надеюсь, вы будете видеться как можно чаще, и они будут относиться к вам, как к матери. Вы знаете, что похоронить меня следует тут, в моем любимом лесу, в том прелестном уголке, который уже давно меня поджидает. Вряд ли можно надеяться, что вы будете присутствовать при погребении, но я очень бы желал того. Наверное, очень эгоистично с моей стороны писать все это и причинять вам боль, просто боюсь, что в другой раз буду слишком слаб, чтобы держать перо. Если смогу, буду писать ежедневно. От своего дорогого отца я во всю мою жизнь не видел ничего, кроме доброты и чуткости, за что искренне его благодарю. От всей души надеюсь, что на склоне долгой, достойно прожитой жизни он будет избавлен от горя утраты сына. Посылаю самые нежные слова любви Агате, Ролла и, если можно, бедному Уилли. Ваш любящий сын Э. Пембрук-Лодж, где жили мои дедушка и бабушка, нескладный и невысокий, всего в два этажа. Стоял в Ричмонд-парке. Право владения домом принадлежало царствующему монарху, и своим именем дворец был обязан леди Пембрук, которой Георг III век годы своего помешательства питал нежные чувства. В 40-е годы королева предоставила его в пожизненное пользование моим дедушке и бабушке, и с тех пор они всегда там жили. Знаменитое заседание кабинета министров, описанное во «Вторжении в Крым Кинглейка», то самое, когда решался вопрос о Крымской войне, и несколько министров проспали голосование. Происходило в Пембрук-Лодж. Самого Кинглейка, впоследствии жившего в Ричмонде, я прекрасно помню. Как-то раз я спросил сэра Спенсера Уолпола, откуда у Кинглейка такая стойкая неприязнь к Наполеону III.
«Из-за женщины», — последовал ответ.
«Вы мне расскажете, что это была за история?» Естественно, оживился я. «Сэр», — отрезал он, — «не расскажу». А вскоре он умер. К Пембрук-Лодж примыкало 11 акров парка, по воле хозяев почти целиком находившегося в состоянии запустения. Первые 18 лет моей жизни парк этот много значил для меня. К западу открывался необозримый вид, простиравшийся от Эпсомских холмов. Как я думал, это о них говорилось в считалочке, по горам, по долам. До Виндзорского замка, а между ними располагались Хайндхед и Литхилл. Я с детства привык к далеким горизонтам, к шире закатного неба, беспрепятственно открывавшегося взору, и без них никогда потом не бывал по-настоящему счастлив. В парке росло много чудесных деревьев. Дубы, березы, конские и съедобные каштаны, лаймы, изумительный кедр, криптомерии и гималайские кедры — дар индийских раджей. Беседку окружали заросли шиповника и ржавчинного лавра, а во множество укромных уголков можно было надежно спрятаться от взрослых, ничуть не опасаясь, что тебя найдут. Цветники были обсажены самшитовыми изгородями. За годы, что я прожил в Пембрук-Лодж, парк окончательно одичал. Попадали большие деревья, кустарник переметнулся через дорожки, лужайки поросли высокой, пышной травой, изгороди превратились чуть ли не в рощи. И все же парк, казалось, не забыл свое былое великолепие, когда по его лужайкам гуляли послы иностранных государств, а принцы восхищались ухоженными клумбами. Парк жил в прошлом, а вместе с ним жил в прошлом и я. В голове у меня роились фантастические истории о родителях и сестре. Воображение рисовало мне образ деда, молодого и энергичного. Разговоры, которые в моем присутствии вели взрослые, всегда были о прошлом. О том, как дедушка ездил к Наполеону на Эльбу, или как двоюродный дедушка моей бабушки дрался за Гибралтар во время американской войны за независимость. Или как бабушкиному дедушке устроили обструкцию в графстве, когда он высказал предположение, что мир был сотворен не за 4004 года до Рождества Христова, а раньше, иначе бы на склонах Этны не сохранилось столько лавы. Порой беседа касалась более свежих событий, вроде того, что Карлейль назвал Герберта Спенсера абсолютным вакуумом, или что Дарвин был польщен визитом Гладстона. Родителей моих не было на свете, и я часто пытался угадать, что они были за люди. Я привык бродить по парку в полном одиночестве, то собирая птичьи яйца, то предаваясь размышлениям о том, что есть убегающее время. Сколько себя помню, важные, определяющие детские впечатления прояснялись в сознании как-то мимоходом, когда я играл или занимался своими детскими делами. И старшим я никогда ни о чем таком не проговаривался. Полагаю, что минуты и часы стихийного насыщения жизнью, когда юному существу ничего не навязывается извне, и есть самые для него важные. Именно тогда закладываются вроде бы поверхностные, а на самом деле жизненно важные впечатления. Дедушка запомнился мне 80-летним стариком, сидевшим в кресле на колесиках во время прогулок по парку либо читавшим Хансарда у себя в комнате. Когда он умер, мне было всего 6 лет от роду. Помню, как в день его смерти вдруг появилась наемная карета, и оттуда вылез мой старший брат, хотя школьный семестр еще не кончился. Я завопил «Ура!», и няня одернула меня. «Тише. Сегодня нельзя кричать «Ура!». Из чего понятно, что дедушка не играл особой роли в моей жизни,
Другое дело бабушка, которая была на 23 года моложе его. На протяжении всего моего детства она оставалась главным для меня лицом. Она принадлежала к шотландской пресвитерианской церкви, в политике и религии придерживалась либеральных взглядов, 70 лет перешла в унитарную церковь. Но во всем, что касалось морали, отличалась величайшей строгостью. Замуж за дедушку, вдовца с 6 детьми на руках, 2 родными и 4 пасынками. Она вышла молоденькой, стеснительной девушкой, а через несколько лет его назначили премьер-министром. Надо думать, для нее это оказалось тяжелым испытанием. Она рассказывала, как еще в ее девические годы поэт Роджерс на одном из своих знаменитых утренников дал ей совет, заметив ее робость работы язычком. «Тебе это пойдет на пользу». Из ее рассказов было совершенно ясно, что она ни разу в жизни не испытала ничего хоть отдаленно напоминавшего влюбленность. Помню. Однажды она призналась мне, что вздохнула с облегчением, когда во время медового месяца к ней приехала погостить мать. Помню также, как она однажды сетовала на то, что сотни поэтов потратили столько слов на такую избитую тему, как любовь. Но дедушке она была верной, преданной женой, и сколько могу судить, ни разу ни в чем не отступила от тех весьма специфических требований, которые налагал на нее статус. Своих детей и внуков она окружала глубокой и не всегда разумной заботой. Думаю, ей было совершенно неведомо ощущение, бьющей через край энергии, животной радости существования. Она воспринимала жизнь сквозь флёр викторианской сентиментальности. Помню, как тщетно попытался ей объяснить, что невозможно требовать, чтобы у всех было удобное жилье, и одновременно протестовать против нового строительства по той причине, что оно оскорбляет взор. Для нее каждое чувство существовало по отдельности и имело свои неотъемлемые права, и отказаться от одного чувства ради другого из-за такой прозаической вещи, как элементарная логика, было выше ее сил. По меркам своего времени она получила хорошее образование и безупречно, без малейшего акцента говорила по-французски, по-немецки и по-итальянски. Основательно изучила Шекспира, Мильтона, поэтов XVIII века, могла без запинки перечислить знаки зодиака и имена 9 муз. Английскую историю, как водилась у вигов, помнила до мельчайших деталей, была начитана во французской, немецкой, итальянской классике. А начиная с 1830 года знала политику не понаслышке. Но умение рассуждать не входило в ее образование, и все, что требовало логического хода мысли, начисто отсутствовало в ее умственной деятельности. Она так и не смогла понять, как работают речные шлюзы, хотя самые разные люди пытались ей это растолковать. Она впитала в себя пуританскую мораль викторианства, и не было такой силы на свете, которая могла бы убедить ее, что человек, готовый при случае чертыхнуться. Не обязательно пропащая личность. Однако правило не обходилось без отступлений. Она поддерживала знакомство с сестрами Берри, дружившими с Харесом Уолполом, и однажды заметила, без малейшего осуждения, что они немного старомодны, любят вернуть крепкое словцо. Как и многие люди подобного склада, она столь же непоследовательно делала исключение для Байрона, которого считала жертвой несчастной юношеской любви. На Шелли ее терпимость не распространялась, жил в грехе и стихи писал слезливо-слащавые. Думаю, о Китсе она и слыхом не слыхала. Хорошо ориентируясь в мировой классике, заканчивавшейся для нее на Гете и Шиллере, она понятия не имела о больших европейских писателях-современниках. Тургенев как-то подарил ей один из своих романов, но она его даже не раскрыла. Тургенев был для нее просто кузеном одной из приятельниц. Да-да, ей говорили, он пишет книги, но ведь кто только не пишет. О современной психологии она, само собой, не имела ни малейшего представления. За кое-какими мотивами человеческого поведения она признавала право на существование. Любовь к природе, забота об общественном благе, привязанность к детям. Все это были добрые побуждения, а сребролюбие, властолюбие, тщеславие — дурные. Хорошие люди всегда руководствуются добрыми побуждениями, а плохие — хихими, Однако и у плохих людей, даже очень-очень плохих, случаются временные просветления. Институт брака ставил ее в тупик. Понятно. Долг мужа и жены — любить друг друга. Но нехорошо, когда выполнение этого долга дается слишком легко. Поэтому, если взаимное сексуальное влечение супругов слишком сильно, в этом есть что-то подозрительное, даже порочное. Разумеется, она не употребляла подобных выражений и буквально говорила вот что. «Знаешь, я никогда не считала супружескую привязанность таким же хорошим чувством, как родительская любовь, потому что тут всегда есть что-то не то, какой-то привкус эгоизма». Дальше этого она не могла допустить в свой ум такой низменный предмет, как секс. Лишь однажды я слышал от нее чуть более откровенное высказывание на запретную тему. Это когда она обронила, что лорд Пальмерстон отличался от остальных мужчин тем, что был не совсем хорош, как мужчина. Она не любила вина, терпеть не могла табак и почти не ела мяса. Жизнь ее отличалась аскетизмом. Она употребляла лишь самую простую пищу, завтракала в 8 часов утра и до 80 лет не позволяла себе нежиться в мягком кресле, разве только после вечернего чая. В ней совершенно не было ничего светского, и она презирала тех, кто питал слабость к светским почестям. Должен с сожалением отметить, что к королеве Виктории она не испытывала особого пиетета и всегда со смехом вспоминала, как однажды, когда ей стало плохо в Виндзорском замке. Королева была так любезна, что отдала распоряжение. Леди Рассел дозволяется сесть. Леди такая-то встанет так, чтобы заслонить ее. Когда мне исполнилось 14 лет, ограниченность бабушкиных умственных горизонтов стала меня раздражать, а пуританские взгляды на мораль казаться крайностью. Но в детские годы на ее великую ко мне привязанность и неустанную заботу о моем благополучии я отвечал горячей любовью, и все это вместе давало мне великое чувство защищенности, столь необходимое детям. Помню, как я лежу в постели, мне года 4, может быть, 5, и мысль о том, какой это будет ужас, когда бабушка умрет, не дает мне уснуть. Но когда она и в самом деле умерла, я был тогда уже женат, я принял это как должное. Однако сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что с возрастом я все больше ощущал, как сильно она повлияла на мое формирование. Ее бесстрашие, заботу об общественном благе, презрение к условностям, равнодушие к господствующему мнению я всегда вменял ей в заслугу. Они вызывали у меня восхищение и желание подражать им. Бабушка подарила мне Библию, на форзаце которой написала свои любимые изречения. Там было и такое. «Не следуй за большинством на зло». Благодаря этим словам, исполненным для нее особого смысла, я никогда не боялся оказаться среди тех, кто остается в меньшинстве. Когда я был ребенком, в живых оставались две бабушкины сестры и 4 братьев, и все они время от времени гостили в Пембрук-Лодж. О самом старшем, лорде Минта, помню лишь то, что называл его дядя Уильям. Вторым по старшинству шел сэр Генри Эллиот, сделавший серьезную дипломатическую карьеру, однако о нем мало что сохранилось у меня в памяти. Третий, дядя Чарли, запомнился главным образом длинной вереницей титулов на адресованных ему конвертах, где он именовался достопочтенный сэр Чарльз Эллиот, адмирал, кавалер ордена Бани второй степени, и жил в Девонпорте. Мне объяснили, что дядя Чарли — контр-адмирал, а есть еще другой адмирал, более важный, который называется адмирал флота. Меня это задело, я чувствовал, что должен как-то восстановить справедливость. Самого младшего, Джорджа Эллиота, оставшегося холостяком, я называл дядя Додди. Мое внимание всегда обращали на то, что внешне я очень походил на него, как и на бабушкиного деда, мистера Брайдена, того самого, который впал в предосудительную ересь из-за вышеупомянутой лавы на Этнев. Больше ничего примечательного в дяде Додди не было. О дяде Уильяме у меня осталось одно очень болезненное воспоминание. Как-то он приехал в Пембрук-Лодж вечером дивного июньского, пронизанного солнцем дня, каждой минутой которого я буквально упивался, и перед сном. Когда я подошел к нему пожелать спокойной ночи, он весьма серьезно уведомил меня, что способность человека к радости с возрастом убывает, и я уже никогда в жизни не смогу радоваться летнему дню так же сильно, как сегодня. Из глаз моих брызнули слезы, и я долго не мог успокоиться и заснуть той ночью. Впоследствии я убедился, что то было не только жестокое, но и ложное умозаключение. Окружавшие меня взрослые отличались редкостным непониманием силы детских чувств. Помню, как в 4-летнем возрасте меня фотографировали в Ричмонде и фотограф, который никак не мог удержать меня на месте, в конце концов посулил бисквитное пирожное, если я перестану ёрзать. До того дня я лишь однажды пробовал бисквитное пирожное, показавшееся мне истинной амброзией. Поэтому я замер как мышь, и фотограф был в восторге. Вот только пирожного мне не досталось. Другой раз меня поразила фраза в разговоре взрослых, когда прибудет этот молодой лев. А тотчас навострил уши. «А разве к нам привезут льва?» «Да», — заверили меня в воскресенье. «Совсем ручной он будет в гостиной. Я буквально считал дни и часы до воскресенья, а в воскресенье счет уже перешел на минуты. И вот молодой лев уже в гостиной, и можно пойти посмотреть на него. Наконец я там. И что же?» Лев оказался самым обыкновенным молодым человеком по имени Лев. Не могу описать всей глубины моего разочарования. Мне и сегодня больно вспоминать свое тогдашнее горе. Но вернемся к семье моей бабушки. О ее сестре, леди Элизабет Рамилли, мне запомнилось лишь то, что от нее я впервые услышал о Ридьярде Киплинге, чьи простые рассказы с гор она обожала. Куда более колоритной фигурой была вторая сестра — леди Шарлотта Портал, которую я называл «тетя Лотти». О ней рассказывали, что в детстве она как-то свалилась с кровати и забормотала со сна. Съехала подушка, и я низко пала. Рассказывали также, что, наслушавшись разговоров взрослых о сомнамбулизме, она ночью поднялась с кровати и стала бродить на манер лунатиков. Старшие, от которых не укрылось, что сна у нее нет ни в одном глазу, договорились не касаться этой темы. Наутро, так и не дождавшись ни слова о вчерашнем, она не выдержала и спросила: «Разве никто не видел, как я вчера ходила во сне?» Способность брякать глупости не изменила ей и в дальнейшем. Как-то раз ей потребовался кеп для троих седоков, и, решив, что двуколка маловато, а четырехколесный экипаж великоват, она распорядилась, чтобы лакей нанял трехколесную карету. В другой раз, когда она уезжала на континент, ее провожал тот же лакей по имени Джордж, она высунулась из окна в миг, когда тронулся поезд, и закричала: «Джордж, Джордж, как ваше имя?» Потому что вспомнила в последнюю минуту, что ей, наверное, понадобится послать ему хозяйственные распоряжения, а она даже не знает, кому адресовать письмо. «Джордж, миледи!» — ответствовал он, но этого она, увы, уже не услышала. Кроме бабушки, в Пембрук-Лодж жили ее неженатые дети — дядя Ролла и тетя Агата. В мои первые сознательные годы дядя Ролла оказал на меня большое влияние, так как часто говорил со мной о науке, а эрудиция у него была огромная. Всю жизнь он страдал болезненной застенчивостью в столь тяжелой форме, что не мог заниматься какой-либо деятельностью, предполагавшей общение с другими людьми, но со мной. Пока я оставался ребенком, чувствовал себя свободно и, случалось, обнаруживал вкус к диковинному юмору, о чем прочие члены семьи и не догадывались. Помню, как-то я спросил у него, почему в церквях не стекла, а витражи. Без тени улыбки он поведал, что прежде там были обычные стекла. Но однажды взошедший на кафедру священник увидел через окно человека с ведром на голове, на которого вылилась вся побелка, потому что у ведра вылетело дно. У бедного священника это вызвало такой неудержимый приступ хохота, что от проповеди пришлось отказаться. Вот так в церквях и появились витражи. Когда-то дядя служил в Министерстве иностранных дел, но потом у него ухудшилось зрение, и в пору, когда я знал его, он не мог ни читать, ни писать. Через некоторое время зрение восстановилось, но он уже больше не пытался поступить на регулярную службу. По профессии он был метеорологом, ему принадлежат ценные выводы о связи между извержением вулкана Кракатау в 1883 году и наблюдавшимися после. этого в Англии закатами необычной окраски, а также голубым цветом луны. Он не раз излагал мне свою систему доказательств, и всякий раз я слушал его как зачарованный. В первую очередь, благодаря этим беседам, во мне проснулся интерес к науке. Из окружавших меня в Пембрук-Лодж взрослых моложе всех была тетя Агата. Когда меня туда привезли, ей исполнилось 22 года, разница между нами составляла всего 19 лет. В первые годы моего там пребывания она не раз пыталась заниматься моим обучением, но без особого успеха. У нее было 3 цветных меча. Ярко-красный, ярко-желтый и ярко-синий. Взяв в руки красный, она спрашивала: «Какого цвета этот мяч?» Отвечал: «Желтый». Тогда она подносила его к клетке с канарейкой и спрашивала: «Разве он такой же, как канарейка?» «Нет», — отвечал я. Но так как я не знал, какого цвета канарейка, это не помогало. Постепенно я научился различать цвета, но в памяти осталось только то время, когда мне это не давалось. Потом она пыталась учить меня чтению, однако это было выше моего разумения. За время наших занятий я научился читать только одно слово — «дили». Другие слова, такие же короткие, никак не запоминались. Должно быть, она отчаялась чего-нибудь добиться, потому что в 5 лет без малого меня отдали в детский сад, где я и освоил, наконец, нелегкое искусство чтения. Когда мне исполнилось лет 6-7, она снова принялась за меня и стала учить английской конституционной истории, которой я очень заинтересовался. По сей день помню многое из того, что она говорила. У меня до сих пор хранится маленькая записная книжечка, куда я заносил под ее диктовку вопросы и ответы. Применяемый ею метод легко продемонстрировать на следующем примере. Вопрос. Из-за чего спорили король Генрих II и Томас Бекет? Ответ. Генрих желал положить конец злу, вызываемому тем, что епископы творили собственный суд, и церковное право в стране существовало отдельно от обычного. Бекет отказывался ослабить власть епископальных судов. Но в конце концов его склонили признать кларендонские конституции. Далее излагались соответствующие конституционные положения. Вопрос. Пытался ли Генрих II улучшить управление страной? Ответ. Да, в период своего многотрудного правления он не оставлял забот о реформировании закона. При нем возросла роль выездных судов. В графствах производились не только слушания денежных тяжб, но разбирались жалобы и выносились судебные решения. Именно благодаря реформам Генриха II появились первые ростки того, что превратилось впоследствии в суд присяжных. Об убийстве Бекета не говорится ни слова. Казнь Карла I упоминается без малейшего осуждения. Тетя Агата так и не вышла замуж, хотя когда-то была помолвлена с викарием, но помолвку пришлось разорвать из-за того, что у невесты возникли навязчивые состояния. У нее появилась маниакальная скупость. В своем просторном доме она пользовалась лишь несколькими комнатами ради экономии угля и по тем же соображениям принимала ванну только раз в неделю. Она всегда носила толстые шерстяные чулки, вечно собиравшиеся складками на щиколотках, и то и дело произносила прочувствованные речи о добродетелях одних и пороках других совершенно призрачных личностей, существовавших лишь в ее воображении. Она ненавидела моих жен и жен моего брата все то время, пока мы были на них женаты, и начинала обожать их, едва мы с ними расставались. Когда я впервые привел к ней мою вторую жену, она выставила на каминной полке снимок ее предшественницы и сказала со вздохом: «Вот смотрю я на вас, а на ум поневоле приходит Элис, и думаю, что это будет, если Берти, не дай бог, вас тоже бросит». Мой брат как-то сказал ей: «Тетушка, вы всегда отстаете на одну жену», что ее ничуть не рассердило, а лишь безумно насмешило, и она потом всем пересказывала его шутку. Те, кто считал ее слабоумной и сентиментальной, не могли прийти в себя от изумления, когда она вдруг, почувствовав себя в ударе, проявляла недюжинную проницательность и остроумие. Она пала жертвой благочестия моей бабушки, внушившей ей, что секс предосудителен, и если бы не это, скорее всего, стала бы счастливой, дельной, энергичной женой какого-нибудь достойного человека. Брат был 7 годами старше меня и не очень годился мне в товарищи. Дома он появлялся лишь в каникулы и праздники, когда освобождался от школы. Как и положено младшему брату, я относился к нему с обожанием и в первые дни после его приезда не помнил себя от радости. Но еще через несколько дней начинал мечтать, чтобы каникулы поскорее кончились. Он постоянно дразнил и задирал меня, правда, довольно добродушно. Помню, мне было лет 6, когда он заорал во все горло, подзывая меня. «Малявка». Я не подал виду, что слышу. В конце концов, меня звали иначе. Потом он объяснил, что раздобыл кисть винограда и хотел угостить меня. А так как мне ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах не разрешалось есть фрукты, удар был нешуточный. Еще в доме имелся маленький колокольчик, который я считал своим, но, возвращая его, брат всякий раз напоминал, что это его колокольчик, и снова отнимал у меня, хотя был слишком большим, чтобы получать удовольствие от детских игрушек. Брат вырос, но колокольчик еще долго хранился у него, и если ненароком попадался мне на глаза, меня охватывало негодование. Из переписки родителей ясно, что брат доставлял им много огорчений, но мама его хотя бы понимала. Характером и внешностью он пошел в Стэнли, тогда как для Расселов он был загадкой, и с первых же шагов они считали его исчадием ада. Почувствовав, чего от него ждут, он вполне естественно стал вести себя в соответствии со своей репутацией. Родственники из кожи вон лезли, стараясь держать меня подальше от него, и я очень огорчался, когда стал это понимать. Он обладал способностью заполнять собой все пространство, и у меня быстро появлялось чувство, будто рядом с ним я задыхаюсь. До самой своей смерти он внушал мне смешанное чувство любви и страха. Он страстно желал любви, но из-за крайней неуживчивости никогда не мог ее удержать, а утратив очередную привязанность, страшно страдал. И от того, что сердце его обливалось кровью, делался жесток и неразборчив в средствах, но за всеми даже самыми худшими его поступками лежали движения сердца. В ранние детские годы слуги значили для меня много больше, чем родственники. Экономка по имени миссис Кокс служила младшей нянькой моей бабушки, еще когда та была крошкой. Прямая, энергичная, строгая и очень преданная нашей семье, она неизменно выказывала мне доброту. Должность дворецкого занимал типичный шотландец по имени Макалпайн. Он, бывало, сажал меня к себе на колени и читал вслух газетные репортажи о железнодорожных катастрофах. Завидев его, я тотчас залезал к нему на колени и требовал. Еще про катастрофы. Была в доме и кухарка-француженка по имени Мишо, довольно устрашающая особа. Но, несмотря на трепет, который она мне внушала, я все равно пробирался на кухню полюбоваться, как вращается насаженное на старинный вертел мясо, и стянуть из солонки комочек другой соли, которую любил больше сахара. Она гонялась за мной с большим мясным ножом в руке, но увернуться ничего не стоило. За стенами дома можно было встретить садовника Макроби, о котором я почти ничего не помню, потому что он уволился, когда мне было 5 лет, а также смотрителя и его жену, мистера и миссис Синглтон. Я очень любил их за то, что они всегда угощали меня печеными яблоками и пивом, нарушая тем самым строжайший запрет, под которым находились оба лакомства. Место Макроби занял садовник по имени Видлер. Он с первой минуты огорошил меня тем, что англичане. Отложившиеся 10 колен Израилевых, и я, конечно, не мог понять, о чем он толкует. Сначала, когда я только приехал в Пембрук-Лодж, ко мне приставили немецкую бонну мисс Хитшелл, хотя я уже говорил по-немецки так же свободно, как по-английски. Буквально через несколько дней после моего приезда она отбыла, а вместо нее появилась другая немецкая бонна, прозывавшаяся Вильгельмина или сокращенно Мина. Мне живо помнится, как в свой первый вечер в доме она купала меня в ванне, а я на всякий случай решил не шевелиться и стоять как статуя. Кто знает, чего от нее можно ожидать. Дело кончилось тем, что ей пришлось позвать на помощь слуг, потому что я не давал себя намылить. Впрочем, вскоре я к ней привязался. Она учила меня выводить буквы немецкого алфавита, сначала прописные, потом строчные. И когда мы дошли до конца алфавита, я сказал. Теперь еще надо выучиться писать цифры. И очень удивился и обрадовался, когда узнал, что они такие же, как в английском. Ей случалось дать мне шлепок. Помню даже, как я плакал в таких случаях. Но мне и в голову не приходило озлобиться и решить, что теперь мы враги. Она оставалась у нас до моего 6-летия. У меня тогда была еще няня Ада, которая по утрам, пока я лежал в постели, разводила огонь в камине. И мне всегда хотелось, чтобы она подольше не подбрасывала уголь, потому что мне нравились потрескивания и разноцветные огненные вспышки загорающихся дров. Няня спала со мной в детской, но я совершенно не помню, чтобы она раздевалась или одевалась в моем присутствии. Пусть фрейдисты толкуют это как угодно. В детские отроческие годы меня кормили по-спартански, причем ограничения были так велики, что с точки зрения сегодняшних норм рационального питания составляли угрозу для здоровья. Некая пожилая дама, мадам Д. Этчегоен, племянница Талейрона, жившая по соседству с нами в Ричмонде, имела обыкновение дарить мне огромные коробки восхитительных шоколадных конфет. Но мне разрешалось съесть одну штучку в воскресенье, зато и в будни, и в праздники в мои обязанности входило обносить ими взрослых. Я любил крошить хлеб в подливку, что позволяло сделать только в детской, но никак не в столовой. Нередко я спал перед обедом, и если мой дневной сон затягивался, обед подавали в детской, а если просыпался вовремя, обедал в столовой. Зачастую я притворялся спящим, чтобы не ходить обедать со всеми. В конце концов взрослые догадались о моем притворстве, и в один прекрасный день, когда я еще лежал в постели, стали меня ощупывать. Я замер, воображая, что именно так, в полном оцепенении лежат спящие, но к своему ужасу услышал. Он не спит, лежит как каменный. Никто так и не узнал причину моего лицедейства. Помню такой случай. За обедом после смены тарелок всем, кроме меня, подали по апельсину. Мне не разрешалось есть апельсины в силу неколебимой уверенности взрослых в том, что фрукты вредят здоровью детей. Я знал, что нельзя просить апельсин, это была бы дерзость, но поскольку передо мной тоже поставили тарелку, я рискнул посетовать. Тарелка есть, а на ней — ничего. Все засмеялись. Но апельсина я все равно не получил. Мне не давали фруктов, практически не давали сахара, зато перекармливали другими углеводами. И все-таки в детстве я не болел ни единого дня, и из всех детских болезней перенес в 11 лет только корь в слабой форме. Впоследствии, когда у меня проснулся интерес к детям в связи с тем, что у меня появились собственные, я ни разу не видал такого здорового ребенка, каким был сам. И все же не сомневаюсь, что любой современный педиатр-диетолог нашел бы у меня кучу разных болезней, развившихся из-за неполноценного питания. Возможно, меня спасало то, что я ел украдкой кислые яблоки с дичков. Конечно, если бы это открылось, взрослые упали бы в обморок и поднялся бы переполох. Моя первая ложь также была продиктована инстинктом самосохранения. Гувернантке пришлось оставить меня на полчаса одного, и, уходя, она мне строго наказала ни под каким видом не есть ежевику. Когда она вернулась, я стоял в подозрительной близости к веткам. «Ты лакомился ягодами», — упрекнула она меня. «Вот и нет», — попробовал отпереться я. «А ну, покажи язык», — потребовала она. Мне стало ужасно стыдно, и я почувствовал себя совершенно испорченным мальчиком. У меня было особое, невероятно обостренное чувство греха. В детстве на вопрос, какой гимн мне больше всего нравится, я ответил. «В тщете земной, под бременем греха моего». Как-то раз бабушка после семейной молитвы прочла притчу о блудном сыне усы, когда закончила, я сказал, «Ты это выбрала, потому что я разбил кувшин». Впоследствии она любила вспоминать этот семейный анекдот, чтобы посмешить слушателей, не отдавая себе отчета в том, что подобная болезненная впечатлительность, имевшая поистине трагические последствия для ее детей, была делом ее собственных рук. Если не все, то многое из того, что отложилось в детской памяти, было связано с унижением. В 1877 году дедушка и бабушка сняли на лето Стоунхаус, дом архиепископа Кентерберийского, находившийся неподалеку от Братстаерза. Мне показалось, что мы ужасно долго едем в поезде и, наверное, уже добрались до Шотландии, поэтому я спросил.
«Мы сейчас в какой стране?»
Все стали надо мной смеяться. Он не знает, что из Англии никуда нельзя попасть иначе, как по морю. Я не осмелился сказать что-либо в свое оправдание, так и сидел, сгорая от стыда. Как-то раз, когда мы уже жили в этом архиепископском доме, я пошел к морю с бабушкой и тетей Агатой. На мне были новенькие ботинки, и когда мы выходили на прогулку, последнее нянино напутствие было. «Не промочи обновку». Я стоял на камне, и вдруг начался прилив. Бабушка и тетка закричали, чтобы я шагал в воду и шел к берегу, но ведь я не мог замочить ботинки, а потому стоял и стоял, пока тетя сама не прошла по воде и не сняла меня с камня. Тетка и бабушка решили, что я испугался, и стали стыдить меня за трусость, а я, не желая признаваться, что повиновался няниному наказу, ничего им не сказал. Но в целом жить в Стоунхаусе было очень приятно. Мне вспоминается Северный Фарланд, о котором я думал тогда, что это один из четырех углов Англии, ибо ее территорию я представлял себе как прямоугольник. Вспоминаются руины Ричбора, очень будоражившие мое воображение, и Кэмэра Обскюра в Римсгейте, возбуждавшие у меня еще более жгучий интерес. Вспоминаются поля с волнующимися хлебами. К величайшему моему сожалению, когда я вернулся туда 30 лет спустя, от всего этого великолепия ничего не осталось. Вспоминаются, конечно, все удовольствия, связанные с морем. Блюдечки, актинии, прибрежные скалы, песчаный берег, рыбачьи лодки, маяки. Меня поразило, что блюдечки, когда их пытаешься оторвать от скалы, прилипают еще сильнее, и я спросил у Агаты. «А блюдечки умеют думать?» «Не знаю», — ответила она. «Надо знать», — возмутился я. «Плохо помню, как произошло знакомство с моим другом Уайтхедом, но мне рассказывали, что случилось это при следующих обстоятельствах. Когда мне сообщили, что Земля круглая, и я не поверил этому, мои родственники обратились за поддержкой к местному приходскому священнику, а им был отец Уайтхеда. Склонившись перед авторитетом церкви, я принял общепринятую точку зрения и немедля принялся рыть в песке ход к антиподам. Сам я ничего этого не помню, но слышал от старших. В то лето в Братстаерзе меня повели в гости к сэру Мозесу Монтефиори, старому и необыкновенно почтенному еврею, жившему по соседству в энциклопедии написано, что он вышел в отставку в 1824 году. Так я впервые узнал, что евреи есть не только в Библии. Прежде чем отвести меня к старику, бабушка долго и терпеливо объясняла, какой это достойный и заслуженный человек и как плохо было раньше, когда евреи были лишены элементарных гражданских прав и как много сделали сэр Монтефиори и дедушка, чтобы это исправить. В данном случае бабушкины поучения отличались предельной ясностью, но порой оставляли меня в величайшем недоумении. Она была яростной сторонницей Малой Англии и сурово порицала колониальные войны, объясняла, что война с зулусами. Позор и ответственность за нее несет прежде всего сэр Бартел Фрер, губернатор Кейпа. Но когда он приехал в Уимблдон, и она повела меня с ним знакомиться, она держалась с ним так любезно, что никто бы не заподозрил, какого она о нем чудовищного мнения. Все это было совершенно непонятно. Бабушка обычно читала мне вслух и чаще всего «Повести Марии Эджуорт». Одну историю, которая называлась «Подделанный ключ». Она пропустила, объяснив, что детям читать ее не стоит. Но я все равно прочел этот самый ключ. Читал по одному предложению за раз, пока шел от книжной полки до места, где поджидала бабушка. Вообще ее попытки оградить меня от жизни редко увенчивались успехом. Помню, когда я уже был постарше, в прессе освещался скандальный бракоразводный процесс некоего Чарльза Дилка, и все это время она из предосторожности ежедневно сжигала газету. Но так как приносить ей газету входило в мои обязанности, я всегда поджидал почтальона у ворот парка и в результате не упустил ни слова из репортажей о процессе. Эта история меня особенно интриговала, потому что вышеупомянутый Дилк бывал в нашей церкви, и мне было интересно, что он чувствует, когда оглашают седьмую заповедь. Позднее я сам стал читать бабушке вслух и таким образом познакомился с огромным количеством английской классики. С Шекспиром, Мильтоном, Драйденом, «Задачей» Каупера, «Замком праздности» Томпсона, Джейн Остин и множеством других книг, входивших в обязательное чтение. В викторианском детстве. Амабел Худ Джексон, урожденный Гранд Дафф, есть страницы, прекрасно передающие атмосферу Пембрук-Лодж. Ее отец, сэр Маунт Стюарт Гранд Дафф, жил с семьей в большом доме в Туикнеме. Мы с Амабел дружили с 4-летнего возраста и до самой ее смерти, во время Второй мировой войны. От нее я впервые услышал о Верлене, Достоевском, немецких романтиках и других замечательных писателях. Но ее воспоминания касаются более ранних лет. Она пишет. «Из мальчиков я дружила только с Бертраном Расселом, который жил со своей бабушкой, старой леди Рассел, вдовой лорда Джона, в Пембрук-Лодж, стоявшем в Ричмонд-парке. Мы с Берти во всем были заодно, но втайне я восхищалась его старшим братом Фрэнком, очень красивым и талантливым юношей. Однако с огорчением должна признаться, что Фрэнк относился к маленьким девочкам, так же, как мой старший брат, и имел обыкновение привязывать меня за косы к стволу дерева. Тогда как Бертик — серьезный маленький мальчик в синем бархатном костюмчике, с такой же серьезной гувернанткой, был неизменно добр ко мне. И я очень любила приходить в Пембрук-Лодж на чай. Но даже тогда я ощущала, какое это неподходящее место для маленьких детей. Леди Рассел всегда говорила полушепотом, а леди Агата, не расстававшаяся с белой шалью, всегда выглядела понурой. Ролла Рассел никогда не открывал рта, только здоровался за руку. Да так, будто хотел переломать вам кости, хотя ничего плохого не имел в виду. Все они выплывали из комнат, как призраки, и, казалось, никогда не испытывали чувства голода. Странное это было место для двух совсем юных и невероятно талантливых мальчиков. Почти все детство я большую часть дня гулял в саду в полном одиночестве, и поэтому самые яркие жизненные впечатления переживал наедине. Крайне редко делился я с кем-нибудь своими сокровенными мыслями, а если и случалось, то потом непременно жалел об этом. В саду я знал каждый уголок. В одном месте меня ждали по весне белые примулы, в другом — гнездо горехвостки, в третьем — цветы акации, выглядывавшие из путаницы плюща. Я знал, где найти первые колокольчики, какие дубы раньше покрываются листвой. До сих пор помню, что в 1878 году на одном из них листья проклюнулись уже 14 апреля. Я любил наблюдать, как крошим под моим окном двум пирамидальным тополям. Каждый футов 100 высотой подкрадывается на закате тень дома. Просыпался я обычно рано и порой видел, как в небе появляется Венера, а однажды принял ее за мерцающий в лесу фонарь. Почти не бывало, чтобы я пропустил восход солнца, а в ясные апрельские деньки, выскальзывая из дому на рассвете, успевал как следует размять ноги перед завтраком. Я видел, как солнце окрашивает землю в пурпур и золотит облака, слушал ветер, упивался вспышками молнии. Однако с годами росло мучительное чувство безысходности, и при мысли, что я не найду людей, с которыми смогу говорить откровенно, на меня накатывало отчаяние. И все же природа, книги и математика, правда, это уже позже спасали меня от безысходного уныния. Продолжение в одном из номеров иностранной литературы. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.